Районы-кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 14 часов 8 минут в Перми. Это программа «Районы кварталы», как всегда, по четвергам. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Юлия Пивоварова, наш традиционный эксперт, уже у нас сегодня в гостях. Аналитик, директор информационной группы портала недвижимости «Резон Риэлти». И говорить мы сегодня будем о новом и вторичном жилье. Знаю, что ваш портал готовит достаточно серьезные исследования о том, каковы сегодня инвестиционные показатели недвижимости с точки зрения инвестиций. Да, вот так вот, инвестиционные. Показать с точки зрения инвестиций. Но это еще не оформившееся исследование, еще нет результатов.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, все слушатели. Действительно, мы готовим большой очень сервис. Мы готовим к запуску новую версию сайта, но он будет на другом доменном имени. Ну и первым очень важной работой для этого сайта стал новый сервис, который будет оценивать инвестиционную привлекательность вложений в недвижимость.
Прям калькулятор?
Прямо очень большой глобальный калькулятор с тангенсами и котангенсами практически в своем алгоритме. То есть там будет учтено очень-очень-очень много. Это не просто будет, что индекс доходности какой-то квартиры. То есть мы вложили деньги, купили квартиру, мы ее сдаем, сколько это будет. То есть там будут учтены все факторы. Сколько денег сейчас наличных, сколько берем ипотеки, берем ли ипотеку вообще в принципе.
Каковы процентные ставки ипотеки?
И средние процентные ставки ипотеки. Будет, значит, если вы сдаете квартиру, то как вы будете выплачивать налоги? Как частный предприниматель, индивидуальный предприниматель 6%, как физическое лицо 13%, как юридическое лицо. Если вы, там, например, покупаете новостройку, то в каком периоде у вас новостройка? То есть мы будем считать, живете вы в своем жилье или у вас съемное жилье, пока строится новостройка. То есть там очень-очень
разветвленно. И амортизацию жилья вы тоже будете учитывать?
А зачем? Пока нет, я просто интересно, зачем?
Нет, ну есть такой показатель у автомобилей. Вот я не знал, есть ли он в недвижимости, хотя здесь как-то более капитально. Все-таки это недвижимые объекты, и поэтому разбитым дорогам они не подвержены. Это вот, мне кажется, ваше исследование сможет противостоять той самой знаменитой, тому самому знаменитому постулату, который сегодня банковская сфера выдала в люди, что называется. Да, вы будете платить ипотеку 25 лет, но зато вы будете платить за свое жилье, а не дяде какому-то за аренду.
Безусловно. Когда мы приступили к разработке этого сервиса, и когда проверяли первую реакцию людей на то, как они отреагируют, и интересно было бы им этим воспользоваться, я встретила со стороны некоторых граждан небезразличных реакцию такую, что если у тебя нет квартиры, ну-ка быстро иди и покупай. Потому что пройдет тебе, там, пройдет лет 15-20, ты будешь пенсионер, и что, и где ты будешь снимать квартиру, маяться и так далее. То есть если нет первого своего жилья, в котором можно жить, некуда переехать, там, то тогда, да, конечно, вопрос здесь не стоит о том, что... Ну, вернее, он стоит только у некоторых людей, там, у очень маленькой прослойки, которые не боятся действительно до конца жизни снимать жилье, но это те люди, у которых денежный бэкграунд вообще очень хороший. В принципе, они могут себе позволить и за 30, за 50, за 100 снимать квартиры, тысяч рублей в месяц. А есть люди, если мы сейчас рассматриваем, этот сервис больше, в большей степени будет направлен на тех людей, которые... рассматривают, у них, например, накопилось 500 тысяч рублей, есть вот, или там 800 тысяч рублей, и они понимают, что время, ну, относительно тревожное, непонятно, что завтра будет, доллар растет, не растет, евро растет, не растет.
Здесь Минфин вот, заявил, что нам нечего бояться роста курса валютной
корзины. Ну, раз заявил, то, значит, надо бояться, да, мы так понимаем. Вот, и поэтому люди хотят сохранить какие-то и приумножить, не потерять. Допустим, у меня одна барышня, подруга, она в свое время, вот когда у нее накопилось около 800 тысяч рублей, и она подумала о том, что надо бы прикупить какую-то квартиру, чтобы деньги не пропали, и в итоге стали считать возможные варианты, ну и сейчас они купили квартиру двухкомнатную в новостройке, то есть начали с одного, а потом сложили сюда материнский капитал, сложили жилье для молодой семьи, сложили то-то-то-то-то, и получилось у них, получилось купить квартиру в новостройке, и прекрасно, поздравляю, вот, и... Получается, что если вот эти 500 тысяч рублей есть, то люди у нас ведь как, они могут, вот есть 500 тысяч рублей, они пошли, взяли кредит ипотечный, например, под 13-14%. Они каждый месяц платят по кредиту проценты, они там выплачивают эти все деньги, плюс коммунальные платежи на квартиру, но они думают, что там это очень выгодно, если вот это будет квартира, а потом они будут ее сдавать. Так вот, этот инструмент, которым, над которым мы работаем, который разрабатываем, он будет, он покажет наглядно, насколько выгодно вот сейчас, например, 500 тысяч рублей вложить в какой-то другой финансовый инструмент, а мы уже выбрали брокера, с которым мы вот это все реализуем, сравнение. То есть мы не говорим сейчас про банковские депозиты, а именно вот про брокерские, которые могут предложить 18-20% доходности годовых. Так, может быть, 500 тысяч рублей можно положить сейчас по 20% годовых. Через год, через два, например, они накопятся в какую-то другую сумму, и эту другую сумму можно будет вложить в квартиры. И вот это все будет видно, наглядно показано.
Ну, чтобы не подумали наши слушатели, тут все не на правах рекламы. Резон Риэлти — это тот самый портал, который помогает решить утилитарные проблемы всем. Вы просто зайдите туда, я советую, и посмотрите, какие, например, исследования проводили коллеги по отношению к тому, как работают абсолютно различные сервисы продаж у наших застройщиков. Это замечательное исследование, мы его обсуждали, кстати, в прошлой программе где-то полгода назад, нет, в начале лета.
А еще я хотела бы уточнить, в чем предпосылка вот этого исследования, которое мы сейчас калькулятор разрабатываем. Дело в том, что люди уверены в том, ну и в принципе мы все понимаем, что недвижимость — это очень надежный инструмент для инвестирования. Но мы все понимаем, что чем выше инструмент для инвестирования, тем ниже его доходность. Хотя люди у нас считают наоборот, что вроде бы как бы и надежный, и низкорисковый, и высокодоходный, но сейчас это не так. Дело в том, что вот, например, в 2008 году, когда случился кризис, у нас были сравнимые цены с Екатеринбургом. То есть средняя цена, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке, она была сравнимой. Но сейчас в Екатеринбурге и у нас разница почти, ну, чуть больше 20 тысяч рублей за квадратный метр. То есть в Екатеринбурге она выше. И мы еще не дошли до кризисного уровня, а Екатеринбург дошел и уже и перешел. Поэтому...
По объемам ввода жилья вы имеете в виду?
Нет, по стоимости квадратного метра. То есть у них стоимость квадратного метра гораздо выше, чем в 2008 году на самом пике. А мы еще до самого пика, ну, вот где-то только доходим.
То есть надо брать, получается, не это
факт,
выгодно.
Не факт. Я к тому, что непредсказуемая недвижимость. Ну, представляете, например, кто-то в 2008 году на пике купил квартиру, вложился, взял ипотечный кредит, вложился, думая, что он принесет очень много денег, и он будет сдавать, и вообще он... Самый умный финансовый гений.
Знаю очень близко людей, которые вложили в свое время в покупку комнаты почти 800 тысяч рублей, а через несколько лет ее цена упала вдвое, продавали они уже ее за 400. Вот как раз тот самый кризисный момент.
Вот, я и говорю, что недвижимость не настолько распрекрасный инструмент, то есть...
Вы будете ломать стереотипы своим калькулятором в буквальном смысле?
Не то, что... Ну, некоторые люди, которые помогают нам работать над этим сервисом, они настроены очень решительно именно на слом стереотипов, мы же предлагаем просто базу для того, чтобы человек мог подумать. Да. То есть у нас все будет прозрачно, будет сказано, что вот смотрите, вот это так, а вот здесь вот выберите это, а вот тут посмотрите вот так. То есть многовариантность очень большая, а в результате человек будет видеть. Причем, ну вот сейчас мы размышляем над тем, что даже с нулевыми деньгами можно будет воспользоваться, с нулевым накоплением можно воспользоваться будет этим сервисом, потому что вы укажете, например, свой доход, вам скажут, что вы можете сейчас, вот пойдя, например, к финансовому альтернативному человеку накопить вот там такую-то сумму, а потом вы можете вот это. То есть в идеале калькулятор будет помогать в том числе справляться людям, понять, по какой схеме им удобнее покупать квартиру. И также в нашей, вот в работе над этим сервисом принимают участие как люди, которые сами заинтересованы, как купить квартиру, куда лучше вложить деньги, и мы понимаем их логику размышления, и какие-то свои мысли, которые у нас появляются по поводу этого сервиса, мы на них отрабатываем. То есть люди, которые категорично против настроены, мы на них отрабатываем другую часть сервиса. То есть у нас большой круг людей, с которыми мы работаем.
А вы когда планируете завершить, чтобы обсудить это здесь, в этой студии?
Мы планируем, что на следующей неделе мы должны выложить, ну, я не знаю, получится на следующей неделе или, может быть, через неделю, но, в принципе, уже мысли оформились, то есть какая-то вариативность, она ведь самое сложное было в этом сервисе понять, где подводные камни, где разветвления есть. Там, например, Ну вот, например, недавно, когда мы рассуждали о том, как указывать, как учитывать, вернее, налог со сдачи в аренду. Мы понимаем, что некоторые люди не платят.
Ну, не некоторые, давайте не будем приукрашать ситуацию. Почти все, кто сдает сегодня в наем жилье, не платят государству налоги.
Вот так вот я говорила, но оппонент, моя умная барышня, она мне сказала, что так нельзя думать, и что мы за какие-то правильные вещи, поэтому мы обязательно укажем о том, что вот давайте выбирайте схему, а сами потом учитывайте, что как будто бы вы не платите.
Но людям ведь нужен практический инструмент, а не идеальный в какой-то степени.
Вы знаете, Артем, дело в том, что в последнее время у нас государство, которое заботится из всех возможных полей, откуда привлечь деньги, у них есть непаханное поле, налоги со сдачи в аренду квартир. В других странах, в европейских, эти налоги, они являются очень значительной частью
пополнения бюджета. А у нас с этим проблемы, с бюджетом я имею в виду, и с самосознанием. Мы тут несколько раз поднимали тему налогов, оказывается, у нас люди не очень-то и готовы содержать государство, у нас психология другая, за границей это почетно, ну, во многих странах европейских или, например, в США. И если бы у нас ввели систему, когда каждый человек за каждый свой налог отчитывается государству, платит не работодатель, а сам человек, я думаю, ситуация могла бы измениться. Но я предлагаю прерваться на небольшую рекламу, все-таки подойти к основной теме нашей сегодняшней программы – новостройки и вторичка.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу. Есть у вас, Юля, комментарии по поводу налогов тоже?
По поводу налогов у меня есть мнение о том, что когда вы приходите на работу устраиваться, вы узнаете заработную плату. Если вам говорят, например, заработная плата 20 тысяч рублей, вы понимаете, что вы будете получать 20. И вас вообще не касается то, что собственник бизнеса и вообще организация за вас платит дополнительно 34-35%. Вы этих 6-7 тысяч рублей не видите, вы сразу приходите на 20, и поэтому вы на
живете
это внимание...
Живете спокойно.
Да, живете спокойно. Но я еще вот хотела бы, Артем, добавить по поводу того, что государство у нас, оно ищет всяческие способы для того, чтобы налоги на арендные квартиры, они платились. И уже предпринимались различные попытки. То есть сначала было просто воззвание о том, что товарищи, ну, пожалуйста. Потом, значит, был, когда пытались простимулировать людей, которые снимают квартиры, говоря им о том, что если ваш договор зарегистрирован и если это все официально, то мы вам вернем там какую-то часть по налогам. Тоже не возымело никакого действия. Сейчас потом была прописка соответствия регистрации действительному месту проживания. А сейчас, насколько я знаю, есть такие инициативы о том, что для того, чтобы сдать квартиру в аренду, вы должны попросить разрешение соседей. А если разрешение соседей, то вот...
Это плодить стукачество, чтобы тук-тук-тук можно
довожу
было...
до вашего сведения.
Да, анонимка. Почему без подписи? Ну, это же анонимка. Так вот, все, о чем мы сейчас сказали, предвосхищает тему нашей будущей программы. Мы обязательно с Юлей расскажем вам о том, что из себя будет этот сервис представлять, потому что я вот лично, ведя почти год эту программу, столкнулся с крайней формой необразованности наших сограждан в сфере недвижимости. При этом эта сфера касается целиком и полностью каждого, начиная от младенцев и заканчивая глубокими стариками в той или иной степени. Одна из тем, которая сегодня на плаву и тем наиболее, что называется, популярных в отношении общения риэлторов и обывателей, это какое выбрать жилье? Новое или вторичное? И вторичка-то бывает разная. Даже классификация, насколько я понимаю, есть своеобразная. Вот давайте об этом и поговорим. И все-таки ваше мнение, вот как эксперта вначале, вторичка или новое?
Смотря для чего, смотря какие цели, смотря у кого что. Если у человека... Вот смотрите, есть разные жизненные ситуации, и разные жизненные ситуации надо решать. Если вы хотите, долго копили на квартиру, если вы хотите квартиру своей мечты, если вы понимаете, лелеете, вы представляете себе, визуализируете, у вас вся стена оклеена фотографиями будущей квартиры, расставлена мебель.
Отправляете позитив в космос.
Да-да-да, если у вас прямая связь, то вы в любом случае это представляете. Как... и это, скорее всего, будет какая-то новостройка. Вот смотрите, новостройки выбирают в основном люди, которые хотят жить, ну, условно говоря, в чистом, хорошем жилье. Вы можете купить на вторичке чистое, хорошее жилье, но это будут дома очень дорогие, потому что если, например, новостройка, где очень большой процент, ну, вернее, где очень плотное, например, количество жителей, плотность высокая жителей, то через некоторое время все равно приходит в упадок и инфраструктура там, и инженерная.
Лифт, входная группа, как это принято называть, передние, парадные, да, подъезды.
Вот, да, вот знаете, у меня знакомая барышня, она купила квартиру в Солнечном городе. И мы пришли к ней в гости у нее. Мы знали, что у нее квартира прекрасная, там, на последнем этаже, с панорамными видами туда, в несколько сторон. Она очень довольна этой квартирой. И мы зашли в подъезд. Лифт изрисован, внизу изрисован, а вроде бы дом недавно сдали. Но в подъезде, получается, просто очень много квартир. И когда много квартир, то приходится, ну, все равно так или иначе вандализм в некоторой степени, он все равно присутствует. Вот. Вы можете купить квартиру в каком-нибудь клубном доме, но это будет стоить очень дорого. Вы можете купить квартиру. Ну, то есть, кто хочет какого-то хорошего жилья, тот выбирает новостройку. К тому же, получается, что на вторичном рынке вы можете купить квартиру задорого, ну, в хорошем доме, а на первичном рынке, если вы приходите в новостройку на начальном этапе, если вы отдаете деньги застройщику, которому вы доверяете, то у вас есть возможность условно сэкономить на квадратных метрах, потому что в любом случае квартира от фундамента и до сдачи дома, она будет расти в цене, а потом, когда дом сдастся, и в ближайшие 2 года она тоже еще в цене подрастает, то есть расцветает, ага, как цветочек. Вот, и поэтому это один из способов стать владельцем за недорого хорошего жилья, хорошего нового, с хорошими трубами, с прекрасными соседями, свежими лицами.
Свежие лица – это не всегда прекрасные соседи.
Ну, конечно, да, но если вы покупаете, например, в каком-нибудь уже сложившемся в сложившемся микрорайоне дома хрущевской серии, вы понимаете, что, скорее всего, там, ну, и какой-нибудь там, не знаю, микрорайон, не хочу никого обидеть, но какой-нибудь далекий микрорайон, то вы понимаете, что, скорее всего, там не будет жить прекрасная интеллектуальная молодежь или какие-то люди со средним уровнем дохода, с активной жизненной позицией.
Представители креативного класса.
Ну, можно и так сказать.
Дом, в котором живу я, 67-го года выпуска. 8-подъездная пятиэтажка. Не в самом лучшем состоянии, но и не в самом убогом. Уже несколько квартир в этом доме проданы по цене, двухкомнатные, однокомнатные, по цене, сопоставимой со стоимостью нового жилья в этом же микрорайоне. Я живу в Закамске на Водниках. Там весьма активно идет застройка. Я думаю, что вам в работе своей приходилось сталкиваться с подобными людьми и понимать логику их рассуждений. Зачем они покупают квартиры в таких старых обветшалых домах, если через дорогу можно купить в новой девятиэтажке по сопоставимой цене?
Уже сданный дом.
Да. Ну, не сданный или сдающийся в течение ближайших полугода, ну, года.
Скорее года. Ну, вот смотрите, Артем, получается, что вы, если у вас есть где жить... Так, рассматриваем несколько вариантов. Первый вариант. Вы живете в собственном жилье и рассматриваете приобретение квартиры в новостройке. Вам надо свою квартиру продать для того, чтобы у вас был первоначальный взнос на ту квартиру. Еще это что-то добавить. Например, взять какой-то кредит ипотечный на эту новостройку.
Занять у родственников.
Ну, занять у родственников. Если это прекрасный вариант. Вот. И, соответственно, вы эти деньги изымаете. Туда все вкладываете в новостройку, ждете у окошка, когда достроится. Но вот вопрос, окошко в чем? В съемной квартире, у родственников? Где вы в этот момент живете? Если вы снимаете квартиру, и условно она будет стоимостью 15 тысяч рублей, ну вот, допустим, средняя аренда квартиры, она 15 тысяч рублей. 18 месяцев по 15 тысяч рублей. Если вы покупаете квартиру 40 квадратных метров, условно 40 квадратных метров, то это каждому метру плюс 5 тысяч рублей прибавит.
К тому метру, который вы строите,
да,
сейчас.
Да. То есть получается, что люди, которые выбирают вторичку, это в основном люди, которым нужно либо сейчас же переехать и не нести дополнительных расходов по аренде, либо люди, которые, если они покупают квартиру для того, чтобы сдать ее впоследствии в аренду, они покупают жилье на вторичке для того, чтобы тут же получать с нее доход.
Но вторичка очень часто находится в просто плачевном состоянии.
Что мешает позвать друзей, приготовить салаты и переклеить обои.
С другой стороны, да. Очень утилитарный вопрос хотел бы вам задать в части выбора вторичного жилья. На что в первую очередь стоит обращать внимание, когда заходишь в квартиру и предполагаешь, ага, вот чистенько, мне нравится. Я знаю просто, как выбирают автомобили на вторичном рынке, на что нужно обращать, косые прямые лонжероны и так далее, пробег, курили в салоне или нет. Здесь есть какие-то секреты?
Сейчас риэлторы, мне кажется, если меня слышат, они так напряглись. Мне кажется, что у каждого человека свое. Вот, например, когда я покупала квартиру, квартира моя была, ну, такая, она была очень, очень мрачная, как из фильмов Тима Бёртона. У нее были темные... темные стены, немножко грязные, везде было так мрачно, мрачно и печально, но это была двухкомнатная квартира с раздельными комнатами, и меня раздельность комнат устраивала вообще прекрасно, и стоимость
квартиры...
Это
был вашим главным критерием оценки?
Да, да.
А вовсе не мрачность?
Ну, недалеко от школы, недалеко от остановки, инфраструктура вся близко, микрорайон хороший, поэтому меня все устраивает. Поэтому каждый человек, он выбирает свое, но я знаю, что многие... Вот у меня знакомые, да, некоторые знакомые привязываются к школе, ну, вот, например, та же вот подруга, которая начала с 800 тысяч, а потом купили новостройку. Они купили новостройку недалеко от школы для того, чтобы ребенку было удобно ходить. Там близко детский сад для второго ребенка, если там еще одна школа, ну, то есть там нормально с инфраструктурой. А другой мой знакомый, он говорит о том, что в любом случае он будет жить на Висиме. Например.
Только потому, что любит этот район. Давайте продолжим после новостей от наших федеральных коллег.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы» на Эхе. Напоминаю, что у нас в гостях Юлия Пивоварова, аналитик, директор информационной группы портала недвижимости «Резон Риэлти». Говорим мы о вторичке и новом жилье. Вот в самом конце нашей программы мне бы хотелось вот такой от вас небольшой анализис, да, по поводу новостроек сегодняшних, что они из себя представляют. Все-таки мы тут достаточно серьезный скачок совершили за последние полтора года. Там у нас объемы растут, несмотря на то, что мы уже отметили, что в Екатеринбурге темпы ввода жилья растут круче, чем стремительнее гораздо. Остановились мы в прошлой части программы на том, как можно определить, хороша квартира или нет на вторичном рынке, зайдя в нее. Есть ли какие-то основные показатели? И вы, вот, пользуясь паузой, мне намекнули на риэлторов и на их опыт, вне зависимости от их морально-волевых качеств.
Я считаю, что у каждого человека есть либо свой какой-то риэлтор знакомый, либо у знакомого у этого человека есть хороший знакомый риэлтор, который может пойти и посмотреть квартиру.
То есть даже профессиональным взглядом.
Профессиональным взглядом, да. То есть профессиональным носом почувствовать, есть ли посторонние запахи, например, от котов каких-нибудь или от подвала какого-нибудь. Посмотреть на подъезд, послушать шумы в подъезде там, или еще как-то. Можно спросить у соседей, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. Ну, вот я в своем случае, когда покупала квартиру, я просила знакомую барышню-риэлтора, которая очень дружественна мне, чтобы она мне помогла посмотреть квартиру. И если один риэлтор агентства недвижимости одного, он меня уговаривал, манипулировал моим сознанием для того, чтобы я срочно все бросила и принесла задаток, потому что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, то другая барышня, которая попросила съездить посмотреть, она мне сказала: Юлия, взгляни, пожалуйста, по дому трещина идет, и непонятно, что, как бы, что будет. Дом сейчас до сих пор стоит, все хорошо, но сам факт, что один риэлтор все делал для того, чтобы заработать деньги, а другая риэлтор, она все сделала для того, чтобы посоветовать мне или отговорить вот именно как для себя. Поэтому...
А может ли быть так, что... Ну, вторичка тоже разная бывает. Вы уже отмечали, что есть вторичка, которая там 5-7 лет, и это достаточно дорогое может быть жилье. Реально ли сегодня на жилищном, вторичном рынке жилья в Перми найти неплохую квартиру в доме старше 30 лет? Или это все вот уже
Артем, вот смотри, кому суп пустой, кому жемчуг мелкий. У каждого человека есть свои представления о том, какое нужно жилье. Вот, например, у меня одна барышня знакомая, когда покупала квартиру, они принципиально искали квартиру, в которой нет евроремонта. Потому что если евроремонт, то используются какие-нибудь пластиковые материалы, которые токсичны и мне нравятся, потому что стены не дышат, ну, условно. Им надо было, чтобы не было переделанных каких-то перегородок, потому что та планировка квартир, которую они искали, их полностью устраивала. И вот они искали долго-долго эту квартиру, встречали разные варианты. То есть новодел евроремонта, он же может быть очень кустарным, очень фольклорным и смешным.
Причем понятие о красоте у всех людей разное. Да, я очень часто сталкиваюсь с тем, что, оказываясь в квартире своих друзей, недоумеваю, как можно жить в этом музее.
Да, ну, бывают всякие варианты. Вот, поэтому каждый выбирает свое. То есть мне было принципиально, например, недалеко от школы с раздельными комнатами. Значит, кому-то принципиально там, совсем другое, кому-то площадь важна. Тут на вкус и цвет...
Этажность даже.
А, ну вот я вот перед перерывом начинала говорить про знакомого, который живет на Висиме сейчас, и он сказал, что я, в принципе, не собираюсь подстраиваться под школу, мы будем возить ребенка в школу, если надо, в город, забирайте ее. Я говорю, ну вот не хочешь ли ты? Ну вот, а вдруг придется как-нибудь, чтобы ребенок сам доехал? Он говорит, если мы сейчас, например, будем перебираться в город, то я понимаю, что это будет ухудшение дома, я не хочу жить в каком-то менее качественном жилье, поэтому это будет новостройка, пускай она будет, например, на Висиме. Меня не напрягает движение автомобильное туда-сюда, в город и обратно. Поэтому, но пускай это будет очень хорошее жилье с хорошими соседями и так далее.
Кстати, Пермяки отмечают, эксперты проводили несколько раз, несколько социологических агентств проводил такие общие исследования на тему, кому и как, где нравится жить. Очень незначительное количество пермяков согласны были поменять район внутри города.
У меня есть
люди, живущие в Голованово, предпочитают остаться в Голованово, закамцы, большие патриоты Закамска, и много аргументов, и зелень районная, и тишина, и соседи, и спокойствие.
Социологические опросы несколько сот лет назад показали о том, что каждый кулик свое болото хвалит. Поэтому кто-то живет здесь и привыкает, но если нет явного там... Ты живешь в каком-то месте, ты находишь в нем какие-то положительные стороны, даже переезд, если вам скажут, ну-ка быстро поднимайся и переезжай в другой... в другой вот соседний дом, и то будет ну, как бы это приведет... Ну, не нравится людям переезжать особенно. Ну, особенно часто. Но это все равно вызывает напряжение.
Из зоны комфорта ведь выбивает. Давайте о нас, о новостройках.
Давайте.
У нас 6 минут до конца программы. Мне хотелось бы от вас, как от эксперта, от аналитика рынка, получить такое общее представление, что из себя сегодня, извините за тавтологию, представляют новостройки, предложения, как они формируются, в каких сегментах. Может быть, мы хоть в каком-то малом сегменте можем похвастаться успехами по сравнению с Екатеринбургом?
По сравнению с Екатеринбургом мы можем похвастаться тем, что у нас квартиры в среднем, стоимость жилья в среднем
ну,
на 20 тысяч рублей
аргумент.
За квадратный метр дешевле. Да. Есть некоторые компании, которые предлагают очень качественное жилье. Не знаю, можно ли называть здесь.
Почему
называть.
Нет?
То есть, безусловно, мы знаем, что ПЗСП – это признанный лидер, который делает очень качественные квартиры, и люди понимают, что въезжая в жилье ПЗСП, не надо особенно ничего доделывать. Но, например, 314 тоже работает. Ну, то есть мы все понимают, что новостройка 314, они тоже качественные. Сейчас
у нас
они...
есть так называемая большая пятерка или четверка, как ее можно назвать? Туда входит стройпанелькомплект, 314, Камская долина, наверное, ПЗСП, вот эти крупные застройщики.
Вы знаете, мне кажется, что крупным застройщикам надо уже подобернуться на компанию «Талан», потому что компания «Талан» вроде бы удмуртская компания, пришла сюда на рынок, глазами хлопает, красивая, прекрасная, а они работают на эмоциональном уровне с клиентами, и это создает очень серьезный фундамент, потому что, ну, ПЗСП, ну, построили, сдали качественное жилье в срок, и все. А «Талан», вот заметьте, как они себя ведут. Вот, например, построили в «Галактике», сдали дом 120-й, пригласили людей туда на презентацию. На этой презентации стоят менеджеры, мы туда приезжали, значит, стоят менеджеры все улыбаются абсолютно искренними улыбками. Понятно, что рады видеть, я даже удивлена, что меня точно? Они, да, точно, вас вообще так рады видеть. Провели по, значит, квартирам, то есть есть шоу-рум, показали шоу-рум в лифтах, причем они, когда рассказывают о том, как они, что вот здесь вот, что у нас сначала были вот простые щербинские лифты здесь по проекту запланированы, а мы сделали вот Митсубиси, а время ожидания лифта вот такое, а вот здесь вот так, а вот здесь вот это, и вот они ходят, гордятся.
Искренне хвастаются, да, тем, да, да, что сделали, да, и сделали хорошо.
Вот, например, их проект «Дом вместе», где они людей созывают и предлагают им, давайте, друзья, вот недавно, вчера новость пришла, что мы созываем людей для того, чтобы определить интерьер лифта. И все люди на этапе строительства, все жильцы, которые там купили квартиры, принимают участие в обсуждении.
Ну, это ведь маркетинг, непосредственно качество жилья.
Я считаю, что это не совсем как бы маркетинг. Я считаю, что это именно вот такой посыл. То есть невозможно делать вид, что ты хороший, если на самом деле ты не хороший. То есть, ну или недолго ты можешь делать вид, что ты хороший, а потом у тебя пумс, и сущность все равно проявится. А здесь вот она не проявляется, только раскрывается.
Тенденция к увеличению количества доступного жилья эконом-класса в сегменте новостроек. Это чуть ли не федеральная программа.
Да.
Качество от этого страдает. Вот все равно приходилось вам сталкиваться с какими-то...
Вы знаете, вот эта вот программа, она как будто бы принята. Я вот уже вам говорила, что мы ее анализировали, но сейчас по ней происходят какие-то, вносятся изменения. Я не совсем... люди не очень понимают, что как. То есть разъяснений нет, но они говорят. Но как будто бы... Я вот еще не знаю ни одного района, в котором... Ни одного региона, в котором бы уже была вышла новость о том, что вот здесь стартовала такая вот программа. Может быть, я невнимательно слежу за новостями, хотя очень большой объем, массив новостей по недвижимости изучаю. Но пока вот мы с этим не встретились.
Ну, локальные объекты ведь есть.
Вот вы знаете...
38-37 тысяч за квадратный метр.
Вы знаете, если есть какой-нибудь человек упертый, который хочет доказать всему рынку, что такое возможно, и он вот выбирает это своей стратегией, то вот такие как раз примеры в других регионах есть. То есть вот был человек, который сказал, что он за 25 тысяч рублей пойдет и построит. Пошел и построил в какой-то большой квартал, в котором вот так. То есть тут все ведь зависит, вот смотрите...
Экономики проектов?
Ну, не то, что от экономики. Вот... Вот я вам говорю, Артем, у нас на сайте будет видеоролик о том, как пользоваться сайтом. Мне нравится ваш голос, я хочу, чтобы вы записали, ну вот, озвучили нам ролик. И сколько это будет стоить? И вы же ведь мне не скажете, Юль, да, конечно, бесплатно. Ну, хотя, скажете, что? Я надеюсь. Ну вот, смысл в том, что вы все равно будете ориентироваться на то, сколько как бы сейчас, а сколько за это просят в принципе на рынке. Если у нас по недвижимости есть определенная цена сложилась, то зачем кому-то продавать на 10, на 15 тысяч дешевле?
Ну, а как же эта вот моральная составляющая сократить свою прибыль за счет того, чтобы сделать другим людям хорошо? Ну, неужели у нас вот меценатство в таком самом широком понимании этого слова вымерло на рынке недвижимости? И там лишь бизнесмены со строгим расчетом и далеко идущими планами на получение прибыли. Тут капиталистические законы, акульи.
Ну вот, вот смотрите, есть вот, опять же, крупнейшие застройщики, они постоянно во всех новостях, и они у вас приходят в эфир, и вы с ними разговариваете, и вы прекрасно знаете, что они говорят о том, что у нас прибыль вообще маленькая, чуть не в убыток себе работаем, потому что здесь вот такие цены, подключение к сетям такие цены, здесь вот такое, это то, это так, и они вам абсолютно искренне в глаза глядят и говорят, что вообще сил нет, при этом мы понимаем, что...
Доходность этого рынка достаточно высока,
да,
что люди ездят далеко не на каретах, запряженных тыквами.
Даже на самолетах своих собственных, поэтому как бы есть какой-то диссонанс в их словах. Я точно вот прямо изнутри не знаю. Ну вот, например, как-то пришло первый пермский микрорайон, который застраивает в Лобаново, и у них была новость прошла о том, что вот барышня, которая директор или заместитель директора, она заявила о том, что вот смотрите, мы по 30 тысяч рублей, и вот себестоимость. И она как будто бы себестоимость... опубликовала и обнародовала. Но там в себестоимости не было очень многих статей затрат, и я понимаю, что это было только условно, и, наверное, там тоже какая-то норма прибыли высокая была, причем там норма прибыли-то как раз и не было.
То есть... Ну, я знаю, что прибыльность у нас рассчитывается засчитывается в этом бизнесе, там в зависимости от региона от 17 до 35% по-разному бывает. И все зависит от того, в каком регионе, в каком, какой части региона. Тут я тоже общался с экспертами. Позволю себе один вопрос, который пришел нам по ICQ, о тенденции сейчас, которую очень четко уловили. Почему участие в строительстве домов на начальном этапе, стоимость квадратного метра, перестало сильно отличаться от цены этой же квартиры в этом же доме на этапе сдачи? Вот этот вот раньше сальдо, вот это было меньше, а сейчас оно, вернее, больше, а сейчас оно сократилось. То есть немного выигрывают люди, начиная участвовать.
Не знаю таких примеров. Я, к сожалению, вот не могу сейчас это все прокомментировать. Это может быть, знаете, с чем связано? С тем, что вот те дома, ну вот сравниваются же с домами, которые уже сдаются, да, а дома, которые сдаются, и дома, которые начинают строиться. То есть мне кажется, что сравнивать вот эти две разные цены, а надо сравнивать с тем, как оно потом дальше будет дорожать. Когда мы проводили исследование по застройщикам, у каждого застройщика, которые должны привлекать и стимулировать частных инвесторов на покупку квартир в своих объектах, они говорят о том, что у нас на каждом, там, допустим, раз в квартал или каждый месяц, или при переходе от одной стадии строительства к другой, запланировано подорожание, там, например, 10%. Поэтому то, что на 12-13% в год как минимум растет цена квартиры квадратного метра, то это даже не обсуждается. Угу. По крайней мере, пока сейчас это есть, вот по всем объектам, которые мы смотрели, анализировали.
Пессимистичный прогноз. Очень много вопросов стало приходить, раздухарились наши слушатели через ICQ вот именно под конец программы. Я их соберу, аккумулирую, обещаю, что мы встретимся с вами в этой студии, да не так уж и через длительное время, я думаю, что через месяц, может быть, даже меньше. Спасибо большое. Юлия Пивоварова, аналитик, директор информационной группы портала недвижимости «Горизонт Риэлти», была у нас в гостях. Меня зовут Артем Жаворонков. Спасибо за внимание.
Всего доброго, до свидания.